Как ни странно, продолжаем изучение беседы, посвященной Бехарбиху Кейсей. Вопрос достаточно несложный, а главное, неоднократно затрагивавшийся применительно к другим главам. Поэтому, наверное, повторять подробно большого смысла нет. В крайнем случае, прочитайте краткое содержание по прошлому уроку. Бехарбиху Кейсей, поскольку объединяются в принципе, могут быть объединены, следовательно, обладают общим каким-то содержательным элементом, который их роднит настолько, что они могут срастаться в одну главу буквально. И вот необходимо понять, а каким же образом они могут срастаться, что же в них такого общего, если они с точки зрения содержания, во всяком случае, как это содержание выражено их названиями, указывают на противоположные вещи, вроде являются противоположностями. Бегар на вознесенность указывает, на возвышенность в служении, на такую вот, на вплоть до наглости, вплоть до чуть ли не высокомерия в служении, крепости, которая иногда в каких-то чрезвычайных обстоятельствах требуется, а бехукейсей, наоборот, на битуль. Ну, вопрос там усиливается и так далее. Но давайте не будем тратить время на это, на повторение этого, и пойдем дальше. Страница 160, пункт Гимл. Эйнер фон де Биурим Базе. Одно из объяснений тому. Ди авойда фон битуль шифлу зоодам и сфарбун мит гадлу сакель. Служение битуля, то есть вот такого самоаннулирования, на которое вроде указывала недельная глава Беху Кейсей и слово Синай в сочетании Бегар Синай, связано с величием Бога. Эрес бот левайл эрфилд аз ди эмеса митсиус фун алы алы из илейкус. Алц. Человек находится в битуле по какой причине? Потому что он ощущает, что подлинным существованием всего является божественность. Помимо божественности ничего нет, и его собственное существование на самом деле в том смысле, в котором оно может быть выпечено, может ощущаться, переживаться им как что-то существенное, ценное, достойное уважения, оно на самом деле ничто по отношению к божественности. То есть, получается, что битуль является следствием величия Всевышнего, переживания величия Всевышнего. «Ундерфар из дер эмиссер битуль» и по этой причине подлинный битуль «вендерхедр амитсиюз из эйфазойфил» он переживается в такой ситуации, когда отсутствие существования настолько сильно, настолько полно, скажем, бизмефилта филнита змеис ботль, когда человек даже не переживает себя как битульного. Понятно, да? На самом деле эта тема она разбирается крайне часто и крайне глубоко во многих источниках по Хасидусу. Это тема совершенно глобальная, не случайно в Геморе целые огромные, помните, соту мы упоминали с вами. Целая огромная сугья посвящена вот идее битуля в противовес высокомерию, то есть скромности и высокомерия, как таких вот противопоставленных друг другу основ веры и неверия соответственно. То есть это очень важная, фундаментальная тема, и не случайно, помните, в предыдущей беседе, по-моему, да, было, я с ним не смогу ужиться вместе, то есть вот основой служения, вплоть до того, что без этого никакое служение невозможно, является для начала исключение высокомерия. Дело в том, что состояние битуля, или наоборот, ощущение себя и там, переживание себя как самоценные вещи, они являются выражением внутреннего принципиального подхода человека к реальности, где он ощущает божественность или не ощущает, признает божественность или нет. И в зависимости от того, на каком уровне он божественность признает, и вообще признает существование Всевышнего, его власть над миром, над собой, полноту его существования, в зависимости от этого человек выбирает свое место по отношению ко Всевышнему. Там, скажем, если он всего лишь понимает, но не ощущает, то тогда на уровне разума в нем есть какой-то вот... Он немножко себя все-таки сдвигает в сторону от центра. Если даже на уровне, если еще и на уровне переживания, ощущения, осознания в нем присутствует признание божественной власти над всем и вот всецельности божественного существования, которое эйноид мильвады, нет ничего помимо него, и нет ничего без него, то тогда по-другому в нем внутренние обстоятельства складываются в человеческом субъективном мире, скажем. Ну и в общем ключе мы могли бы обозначить это дело так, что чем более человек переживает величие Всевышнего, в том смысле, в котором мы здесь его предъявили, то есть как вот такое абсолютно всеохватное величие, доходящее в пике до того, что эйноид мильвады, нет ничего помимо него вообще, нет никакого существования подлинного, помимо существования божественности. Чем больше он это переживает, тем меньше он переживает себя. Тем меньше он ощущает собственные какие-то там и преимущества, достоинства как самоценные, и проблемы как стоящие какого-то переживания по их поводу, переживаний в смысле, ну, огорчений, скажем. И интересный момент, который далеко не сразу приходит в голову, по своему опыту скажу, на самом деле мы можем сказать нечто парадоксальное. То есть, заявив, что битуль является следствием переживания величия Всевышнего, и он отменяет какие-то переживания, рефлексии по поводу самого себя, мы с вами с неизбежностью должны прийти к выводу, что на каком-то этапе переживание битуля самим человеком становится тоже показателем того, что он не до конца внутри этой темы. То есть то, что он переживает себя, понимает себя, ощущает себя битульным, подчиненным Всевышнему, переживает свое существование как ничтожное, это тоже переживание. Это означает, что битуль его, он не дошел до какой-то последней точки, где человек вообще забывает о себе и перестает переживать себя принципиально. То есть получается, что когда он переживает, когда он осознает величие Всевышнего по-настоящему, до конца, до предела, он в результате должен прийти к точке, где он не будет ощущать и собственного битуля в том числе, собственной подчиненности. Это не будет для него актуально. Потому что само по себе то, что человек ощущает, что он битулирован, фарнебештен, по отношению ко Всевышнему, и забывает, является показателем, а зесизно нох дуамициюс, что есть какое-то другое существование, воздарвботлверн, которое должно подчинить себя и там аннулировать себя, уменьшить, сдвинуть в сторону от центра и так далее. Вен мигад бай битуль амити, когда человек находится в настоящем битуле, мизанит маргиш фефилд, кейн кейн захес релейкус, он тогда не ощущает и, в принципе, не признает. То есть, в его субъективном мире, как и во внешнем, то есть, он приводит свой субъективный мир в соответствие подлинному положению вещей. Точно так же, как вообще эйноид мильвады, так же и у него внутри тоже эйноид мильвады. То есть, он не ощущает ничего, кроме божественности. Не знаю, насколько будет уместно здесь чуть-чуть отвлечься, но просто это уже до боли напоминает разговор о любви и страхе в служении. Во взаимоотношениях любви ко Всевышнему неизбежно есть любящий. И по этой причине эти отношения любви, как ни парадоксально, они не могут прийти к такому абсолюту превалирования божественности, скажем, как во взаимоотношениях страха. Потому что во взаимоотношениях любви, несмотря на то, что близость между любящим и любимым, она очень сильна. И их действительно сближение, слипание, двейкус, да, могут достигать каких-то невероятных масштабов. Тем не менее, всегда неизбежно есть два объекта. Вернее, не два объекта, а объект и субъект. Есть объект любви и субъект, который эту любовь к объекту проявляет. И сближается, стремится к сближению с ним. И вот само по себе то, что эти отношения подразумевают субъект, это означает, что субъект и объект, они не могут срастись в одно целое, они не могут стать совершенно одним. Субъект здесь не может исчезнуть, потому что на этом закончится любовь. На самом деле здесь есть о чем говорить, и когда-нибудь мы эту тему обсудим, там, может быть, под каким-то другим углом, но вот как сейчас здесь. В то время как во взаимоотношениях страха, а страх, читая битуль, кстати говоря, да, там ситуация может прийти к абсолюту, то есть к исчезновению субъекта. к переживанию субъекта, вернее, вот не переживанию субъектом себя, я хотел сказать переживанием субъектом собственного несуществования, но на самом деле проще, очевидно, здесь заявить переживание к переживанию, к непереживанию субъектом себя, в принципе. Когда субъект переживает только объект, а сам становится един с объектом в совершенной степени. «Дош шпигла зихоп и на лоха бенигла детейра». Удивительный момент, продолжает Ребе. Но вот такая вот вроде абстрактная какая-то расплывчатая в этом вещь, относящаяся на первый взгляд абсолютно к области внутренней Торы, каких-то рассуждений на тему общих рассуждений, на тему подчиненности, неподчиненности, находит выражение на уровне законов раскрытой Торы. «Мегошин герет бе амол бе арука» однажды уже говорилось подробно. «Индем хилук цвишн аневит у нашлиях» относительно разницы между рабом, статусом имеется в виду раба, модели раба в служении, и шалиеха, и посланника. «Асхот шлухай» – ну, на самом деле, то есть не относительно модели, относительно раба и посланника вообще. Ну, сейчас нас это будет интересовать с одной стороны в Элохе, с другой стороны применительно к той теме, которую мы затронули. «Асхот шлухай шилодам камейсей» – и в каком направлении велись рассуждения, что несмотря на то, что посланник человека, как он сам, так заявили мудрецы, то есть посланник человека является полномочным представителем человека, и поэтому он в каких-то обстоятельствах, он как сам человек, является, ну, как бы копией, равнозначной самому человеку, самому посылающему. «Воздосис койлал эйхве икердем герстен нойфенен шлихус», что является выражением высочайшего уровня в посланничестве. «Аздер шлих бей шлихусей вердим циюсам и шалеах», когда посланник приобретает, осуществляя свое посланничество, находясь в процессе посланничества, приобретает существование Мишалеха, становится существованием Мишалеха. Давайте скобку пропустим, потому что потеряем мысль, слишком большая скобка. «Афальпикейн», через абзац, «Афальпикейн из шаях цу оптейн дем шлиях фундам Мишалех», несмотря на это, шалиеха можно от Мишалеха отделить. «Воздерфар зогтмен шлух и шлодом камейсей», по причине чего, собственно, мудрецы и формулируют эту идею, вот такой, с одной стороны, очень высокой и тесной связи между посылающим и посылаемым посланником, шалиях человека, как он сам. «Норбишайсу цумини на шлихус обернит надр иньоним», но это, тем не менее, актуально только применительно к цели посланничества, но не к каким-то другим вещам. Сейчас эту тему проговорим подробнее и скобку затронем тоже. «Обернит надра иньоним афилу бешас майса», но не к каким-то другим вещам относится этот тезис, даже если речь идет о делах, которые попутно совершаются в самом процессе выполнения посланничества. Это общая мысль, теперь к скобке вернемся. «К еду азныне нашли хузайн фаран драй эйфаним», как известно, в идее посланничества присутствуют три различных ступени: «Алев дармешале гитер шус векоях цум шалиях цутон дзепиула бимкеймей». Первый, наиболее низкий, разумеется, уровень посланничества, когда мешалеах, ну, я думаю, на самом деле понятно, но давайте на всякий случай, что, в чем заключается идея посланничества? Я поручаю другому человеку что-то сделать вместо меня. Вот в этом поручительстве может быть несколько вариантов с точки зрения тех позволений, тех прав, которыми я наделяю посланника, желая его поставить на свое место, уполномачивая его там делать определенный круг, решать определенный круг вопросов или выполнять за меня какие-то действия. Это может быть очень важно с точки зрения еврейского закона, потому что я могу доверять посланнику выполнение вещей, которые, скажем, нарушают закон, или могу доверять ему выполнение вещей, которые вроде бы должны были выполняться мной лично, но вот я почему-то назначил посланника, так в результате легитимны ли действия посланника в качестве представителя меня в том или ином вопросе, это закон, собственно, и обсуждает. И закону необходимо представление о том, в какой степени посланник, в кавычках, превращается в меня, когда я его наделяю теми или иными полномочиями в той или иной форме. Когда он работает как мой представитель, и в какой степени он является моим представителем и моим как бы воплощением. Так вот, в этой идее есть три варианта. Первый сейчас мы назвали. Когда посылающий дает разрешение и наделяет правом, наделяет силой посланника осуществить какое-то действие вместо него. Но само действие посылающего, посланника, оно засчитывается как действие пославшего его, силой руки пославшего меня. Бейс. Димайсе из зихмис яхес цум мишалех. Второй вариант более глубокой связи, более глубокого единства между посылающим и посланником. Действие относится к мишалеху. Эсгейст асиеса мишалех дурх дем шалех. Действие становится, то есть первый вариант, посланник отправился в посланничество, выполнил там какое-то действие, но так как я приказал ему это сделать, я ему дал на то право, то это действие засчитывается как мое. Действие на самом деле действие шалеха, но это действие засчитывается как мое. Второй вариант, когда действие, оно относится к мишалеху, к посылающему. Заистасиеса мишалеах дурдем шалех. То есть это мое действие, которое я осуществляю через посланника, как через манипулятор, скажем. Ну вот, если я буду, помните, там известная метафора, дровосек рубящий рубит не топор, а дровосек. Ну, как дровосек рубит дровосек, это ж топор, врезается в древесину там и разделяет ее на части. Тем не менее, рубит не топор, а это действие дровосека, которое воплощается через топор. Ну вот, другая степень взаимоотношения между посылающим и посланником, когда я через посланника осуществляю какое-то действие, вот как через некий инструмент, другая степень единства. И третий вариант, аз нитнор ди асиеза шалиях из занкеях, ун занкеях амайсе зайнзих мисиях из сумишалиях. Следующий уровень, ну вот высочайший, типа посланник человека, как он сам, когда не только сила действия посланника, она срастается со мной, я вот действую через посланника, как через манипулятор, скажем. Нор эйдем шадер шалиях гуфа вердим циюса мишалеха, когда шалиях сам становится мной, квиёхал. То есть его существование в целом, оно становится моим существованием, и все его проявления и действия, они как бы мои проявления и действия. Теперь эту мысль подытожим вне скобок. Посланник, он, да, может подниматься на уровень такого единства с посылающим, при котором все его существование является выражением посылающего, выражением воли посылающего. Он, квиёхал, становится воплощением посылающего. Вторая ступень – это когда посылающий одевает свою силу действия в силу действия посланника. Третий уровень, вот этот самый высокий уровень, это когда они срастаются воедино, как будто как душа, которая одевается в тело. Вот душа в теле – это как дровосек с топором, да? Или обезьяна с базукой. Так вот, как душа одевается в тело, и тело становится продолжением. Там у тела нет собственной воли, у тела нет собственного, ничего собственного. Душа через него воплощается в мироздание. Вот это похоже на то, что мы говорим о взаимоотношениях между посылающим и посланником на третьей ступени. Посылающий как будто бы одевается в посланника, воплощается в посланника. Существование посланника, формулировка, которая здесь приводится, существование посланника становится существованием посылающего, пославшего его. Так вот, несмотря на то, что между ними такие, предположим, близкие отношения, отношение какого-то невероятного единства, вплоть до того, что посланник становится копией посылающего. Это не означает, что данный уровень единства, он актуален абсолютно для всего и абсолютно навсегда. То есть, что вот они срослись между собой, и дальше все, что делает посланник, это является воплощением пославшего его. Нет, это актуально только для конкретных действий, для конкретной области действий, скажем, если я послал, если отправил посланника осуществить какую-то, ну, там, заключить договор с кем-то, какие-то сложные действия, комплекс действий осуществить, то в рамках этого комплекса действий, но не на сантиметр мимо, посланник, если он посланник вот третьего уровня, то есть он действительно является моим, ну, совершенно полномочным представителем, вплоть до того, что он даже подмигивает так, как я, в случае чего. Он является моим воплощением, но на сантиметр мимо, то есть куда-то вовне, даже если это происходит внутри осуществления дела посланничества, посланник перестает быть моим воплощением. Ну, что, в общем, достаточно естественно, он же остается самим собой, так или иначе, хотя в определенной области, да, как будто бы со мной срастается. Это подчеркивает, вот я не знаю, почему Рэбе это здесь не отметил, может быть, это дальше будет как-то отмечено, это находит свое выражение в том, что если посланник изменил своему посланничеству, то есть какую-то деталь, не будучи уполномочен ее менять, изменил, хотя бы маленькую детальку, ему сказали одно, а он решил почему-то, что посылающему будет приятно или удобно, если он вот так вот переиграет немножко его волю в какой-то деталь, то тогда посланничество отменяется, тогда его действия становятся нелегитимными. Это уже не даже не действие посылающего, а действия его собственные. То есть, если он взял и чуть-чуть в стороночку отошел, не выдержал вектор посланничества, как бы, отклонился от него хотя бы там на доли градуса, то значит, в принципиальных вопросах, разумеется, то значит, он перестал быть посланником, а следовательно, не только его там речь, чувство, не знаю, дыхание, это не речь, чувство и дыхание пославшего его, а даже простое действие, как вот на уровне первом, оно не будет засчитано как действие посылающего. Ну и и обратное, он является единым с посылавшим его только в тех вещах, которые относятся к этому посланничеству, но не более того. Маши энкен аневет. Что не так применительно к рабу? Из нит кейн мициюс бифней ацмей клол. Он не представляет собой никакого существования вовсе. Кол мециюса из демициюза одам. Все его существование, имеется в виду вне зависимости от того, чем он занимается, он спит, там, я не знаю, ест, развлекается, занимается какими-то делами, которые даже противопоставлены воле господина. Скажем, он там, не знаю, залез на соседний участок и там наворовал яблок. В результате чего произошел скандал между хозяевами участков. И претензии, к кому обращаются? Претензии обращаются к хозяину этого раба. Почему? Потому что этот раб, он является его продолжением даже в этом. То есть, он является его, там, как органом, частью его тела. Он представляет собой существование господина, он дерфар, и по этой причине маши коне эвет, то, что приобрел раб, алцва воздер эвет год кона. Все то, что раб приобретает, это немножко в другую сторону, все то, что раб приобретает, он приобретает кона рабой, автоматически приобрел его господин. То есть, все, что раб делает, это является действием господина автоматически. Раб не может приобрести себе ничего, точно так же, как рука, взявшись за какой-то предмет, она не приобретает предмет для себя, для руки, это собственность руки. А приобретает предмет для ее обладателя, разумеется, поскольку она не имеет никакого мециюса отдельно от обладателя. Вот таковы же отношения между господином и рабом, в отличие от отношений посылающего и посланника. Вайла шалиах из мециюс бифнеяцмея. Почему так? Почему такое различие? Потому что шалиах, по определению, он самостоятельный, ну просто с точки зрения социальной, он самостоятельный человек, он обладает существованием собственным, так или иначе, при всей близости к посылающему, при всей подчиненности, там, уважению к посылающему, подчиненности посылающего. Он обладает собственным существованием, он так или иначе является отдельным гражданином. Единственное, что он особый гражданин, скажем, он подчиняет себя посылающему его, становясь с ним чем-то вроде одного целого. Und der Rieber im Zeugbeschass sein Bittl bleibt an Ort fahr sich mit Zius. И по этой причине, вот коли так, как он действительно на самом-то деле он является отдельным и только подчиняет себя неким усилиям дополнительным, по этой причине также в состоянии взаимоотношений посланничества место для его собственного Мциюса остается. Ну, там, по дороге выполнения посланничества он решил сигарет купить. Ну, вот, выступил в качестве самого себя. То есть, то, что не имело отношения к посланничеству, там остался он сам. Даже в том случае, если в самом выполнении посланничества он поднялся до вот этой третьей категории, до третьей ступени, где его существование стало в полноте своей существованием посылающего. Машенкина невет. Что не так применительно к рабу? Понятно, что это должно вызывать какое-то внутреннее противоречие, наверное, в голове слушателя. То есть, ну ведь посланник и раб, это посланник, это, ну, например, там, полномочный представитель там, страны, посол, скажем. Ну, это, наверное, интеллектуал, хорошо понимающий то, что необходимо сделать, радеющий за волю посылающего его, там, или еще какие-нибудь еще более высокие взаимоотношения. Ну, и как пиковые взаимоотношения, это взаимоотношения Рэба и Хасида, скажем, которые могут подниматься, на самом деле, до уровня раба, но сейчас мы немножко по другим углом на это смотрим. Это посланник, да, настоящий посланник, шлиах. Это какое-то очень высокое начало, в определенном смысле, непорочное такое начало. А раб – это ну, какой-то произвол. Человек попал в рабство со всеми своими причиндалами, скажем. Со всеми своими недостатками, со всеми своими там, пристрастиями, которые могут быть совершенно ну, не иметь отношения исходно к господину. Попал в рабство, ну, вынужден был, скажем, обнищал, и вот был продан в рабство. Или совершил преступление, кстати говоря, да? И был бы издином, продан в рабство, вот его кто-то приобрел. У него такой внутренней близости, в общем-то, к господину-то совершенно не обязательно много. Ну, есть такой раб, как, скажем, Элиэзер по отношению к Аврому, это отдельная статья. Но в общей ситуации совершенно не обязательно. Раб, он будет соумышленником господина, и у Авраама были такие рабы, которые не были его соумышленниками, скажем, там, или не исповедовали с ним общие взгляды там, какие-нибудь. Раб это может быть совершенно посторонний, чужой, чуждый господину человек, но при этом абсолютно ему подчиненный просто по своему статусу. И вот почему-то именно в этой ситуации, именно во взаимоотношениях господина и раба, там единство абсолютно полное, всеохватное, непрерывное во времени. А в ситуации с шалихом нет. Ну так вот, потому что раб, он не является существованием отдельным ни в коей мере. Машенкина невет, дарзик нитми ватль зайнцу моден. Раб, даже не подчиняясь, вот такая суть парадокса, раб, даже не подчиняясь господину, то есть ему не надо себя подчинять или не подчинять, работать над собой в плане подчинения, обеспечения срастания вот этого с господином. Даже если он не подчиняет себя господину. Размельхатхила, нурхуши и векиньоны, он изначально является всего лишь его собственностью, его имуществом фундемодным. Увимейла, мизеркейн, мициус, нитля, асмиклод, и само собой разумеющимся образом, он не является отдельным от господина существованием, даже если он так себя не ощущает, он себя чувствует. Ну вот, у него свои интересы, он там захотелось яблок, перелез через забор, там воровал соседа. Потом господин отвечай. Ну так вот в том-то и дело, что господин совершенно против был, и он потом этого раба, значит, бьет палкой, за то, что он устроил такую ему головняк. Но, тем не менее, то, что раб сделал, это относится к господину автоматически. Потому что раб – это продолжение его, и следи за своими, там, следи за руками своими, не делай того, чего не надо. Пункт далет. Дерфун из форштандик. Отсюда понятно. Это мы возвращаемся обратно к исходной теме, немного ее покрутив на примере взаимоотношений между посылающим и посланником, господином и рабом. Азвен михалт байме эмисен битлу цумалейкус, что когда человек находится в подлинном битуле к божественности, изазниткин стира цутойги фэакбоа, это не вступает ни в какие противоречия с какой-то силой, возвышенностью, возвысил сердце свое в путях Бога и так далее, с вот этим вот качеством, как будто высокомерия, как будто такой вознесенности, которая недопустима вроде в состоянии битуля. Почему не вступает? Нордер тойкев вайл эс из нита тойкев вагбо фунзайн мициюс, а просто потому, что к нему эти качества не имеют в данный момент никакого отношения. Он вообще не переживает, если он находится в состоянии битуля. Естественно, речь идет о том, что когда человек, мы не говорим о том, о ситуации, когда человек изображает подлинный битуль. Мы говорим о модели, в которой, да, человек достиг подлинного битуля и отсюда не переживает в принципе ничего, относящегося к нему самому. Все переживаемое им, все, вернее, происходящее, он вообще ничего не переживает, поскольку он утратил свой мециюс. Все, что с ним происходит, все, что в нем видно, все, что через него проявляется, это проявление господина через раба. Да? Это реализация воли господина, или силы господина, или вознесенности господина, и так далее. Кель ром венисо, Бог возвышенный и вознесенный. Вот это проявляется через него, поскольку этот тойкев и агбога, вот сила и вознесенность, она является не его фунзайн мисциюс, не от, к его существованию относится. Нордер тойкев и агбога фунлыкуса является силой и вознесенностью божественности, по отношению к которой он раб, в терминах предыдущего пункта. Валдерах маймер хахамейну бенегеа цуа невет эвет мелех мелех. И подобно высказыванию наших мудрецов относительно раба, раб короля тире король. Ну, само высказывание, в общем, наверное, понятно. Раб короля, взыскивая долг в соседнем королевстве, являясь туда, он рассматривается, в нем видят жители того королевства не раба, а видят его господина, короля. Поскольку он именем короля «Откройте» стучит в ворота, во врата того города, с которого он пришел взимать долг, он является королем, потому что король через него светит вот туда. И в мере больше, чем через посланника. Посланнику, кстати, никто не мешает быть одновременно рабом. Вот в подобного рода рассуждениях, во всяком случае. Ну, здесь мы говорим сейчас вот о битуле раба. Так вот, то, что эвед мелех мелех, что здесь важно рэбе, то, что раб короля король, это не порождает в рабе никакого высокомерия. Воздос шафнин демгефил фун ешус вегаю бамевет. Это не порождает ешуса и высокомерия или какой-то гордости в рабе. Потому что раб себя не переживает. Он в себе, он вообще относительно себя не думает. Для него его самого нет. То есть он воплощение господина в полном смысле. Поэтому то, что он, ну скажем, воспринимается окружающими как-то... А кому они, собственно говоря, кому они кланяются, я не понимаю, мне, что ли? Такого нет. Вайлдос из нидзайн хашивус вегадлус фун норф деммелэхс. Потому что это не его значимость переживается окружающими, скажем, он видит, что окружающие ведут себя по отношению к нему, как по отношению к королю. Так вот, не как по отношению к королю, а они вот так обращаются к королю, не к нему, разумеется. Это их преклонение или подчинение, или страх не перед ним, разумеется, а перед королем, который в нем воплощен. «Ун дер фар ве вер диседра, он геруфн митномен бегар алейн». И по этой причине, это мы уже к названиям глав, в начало беседы. И поэтому раздел, первый из наших разделов, называется «Бегар без Синай», только словом «бегар», «Валдишлеймус фун битулиз азэнзи кагар», потому что полнота таки битуля выражается именно тем, что, будучи горой, «дозгейстен весерм венерштейт», «мита тойкев веакбола», то есть, что это означает, когда человек находится вот в ситуации силы и вознесенности, «дарфнен горнит баворене», нет необходимости, тем не менее, никаким образом опасаться, предупреждать ситуацию, а с дуизм дурхоис, а тойкев дикдуша, потому что здесь речь идет именно, нечего опасаться, потому что, и там, и как-то сдерживать себя в этом смысле, потому что эти качества являются проявлением исключительно святости. У Ниткина и Мейгина Ешус Хасвишолом они не представляют собой собственного Ешуса, не дай бог. Мииз ойфазойфил ботлем цуцуилейкус, то есть человек настолько подчинен божественности, азэсэс миикора Ниткин касалка дайтых эйвзайн мициюс. Человек настолько подчинен божественности, что в принципе никакой идеи собственного Ешуса не возникает, собственного существования даже, даже в какой-то мере. Овимейла дарфман нидзогн бефируш азэсэс агарси агарвус кумт вавайл мииз инанейфен фун Синай. И по этой причине не возникает даже необходимости как-то пояснять, что этот гар, состояние гар, оно обусловлено тем, что это Синай, что оно является завершением, таким пиком того, на что указывает Синай. То есть изначально нет никаких опасений по этому поводу. И отсюда название «бегар» никак не противоречит содержательно тому, что «бехукейсей». Никак не противоречит, а наоборот является выражением пика состояния битуля, на которое указывает и название главы «бехукейсей».